На следующий день переправились через устье По со многими рукавами на больших, плоских, огражденных перилами, дощаниках, где помещалось не только множество пеших и конных, но и целые тяжелые, запряженные валами телеги. Так доехали до бенедиктинской обители Помпозы, чьи великолепные многоцветными изразцами украшенные колокольни возвышались над цветущими садами и рощами, служившими для иноков неверной защитой от убийственных лихорадок в соседних болот. Путь третьего дня шел по узкому перешейку или языку земли, отделяющему Адриатическое море от Камакийских лагун и болот. Только что первые августовские дожди увлажняют и размягчают каменно-жесткий, летним зноем высушенный, растрескавшийся черный ил этих бесконечных болот, как поднимаются над ними испарения такие густые, что в воздухе синие от них, как от дыма. Тихим звоном звенят на ухо путника тучи, разносящих заразу болотной лихорадки почти невидимых прозрачно-зеленых мошек, зензан. Первый дождь — к смерти вождь, по зловещей поговорке тамошних жителей. Последняя часть пути до Равенна шла на несколько верст сосновым бором Пинетой. Снова увидел Данте божественный лес, Дивина Фореста, подобие земного рая на святой горе очищения. Но слишком сладко пели в нем птицы, жужжали пчелы, журчали воды, благоухали цветы, слишком торжественно отвечал протяжному гулу сосен далекий шум адриатических волн, как всем голосам человеческим вовремя отвечает глаз Божий из вечности. Данте чувствовал, что смертельная отрава злого воздуха, малария, уже течет в его крови. И только что с яркого знойного солнца вошел он в сырую холодную тень равенского дома своего, где так же, как почти во всех тамошних домах, подвалы залиты были водой наводнений, вспомнил он, может быть, слова Вергилия перед сошествием в те глубочайшие пропасти ада, где начинаются несказанные муки и ужасы. «Будь мужествен, теперь мы в бездны ада должны по страшной лестнице сойти». Как человек в болотной лихорадке трясется весь в предчувствии озноба, и ногти у него уже синеют, едва вдали сырую тень завидит. Так, те слова услышав, я затрясся. Много темных загадок в жизни Данте, но, может быть, темнейшая в смерти. В стену той комнаты, где умер, замуровал он 13 последних песен рая. Для чего он это сделал? Вот загадка. Нет никакого основания сомневаться, и лучшие знатоки равенской жизни Данте не сомневаются, в свидетельстве Боккаччо о загадочной пропаже и еще более загадочной находке этих песен. Будучи в Равенне в 1346 году, 20 лет по смерти Данте, Боккаччо мог видеть и слышать многих ближайших свидетелей последних дней Данте, в том числе и мессера Пьетро Джардина, давнего ученика и преданнейшего друга Данте, человека основательного, который заслуживает доверия, вспоминает Боккаччо. Он-то и рассказал ему об этой загадочной пропаже и находке. Высшее, что создал Данте, всей божественной комедии вершины и глава, это 13 последних песен рая. Что же довело его до такого действительного или кажущегося безумия, что возлюбленное в 30-летних муках рожденное дитя свое он обезглавил, убил, или, может быть, вовсе не убивал, а спасал? В те дни, когда добрые католики считали его злым еретиком, сосудом дьявола, и когда уже запахло от него дымом костра, может быть, хотел он спасти то, что было ему дороже, чем он сам, эти песни рая, спрятав их в надежном тайнике. Но если так, то почему же никому об этом не сказал, и, по свидетельству Боккаччо, забыв о них, умер? Нет, кажется, действительная причина того, что сделал Данте с этими песнями, — нежелание их спасти, а что-то другое. Что же именно? В 1273 году, лет за 50 до смерти Данте, внутренне очень ему близкий, хотя и противоположный человек, святой Фома Аквинский, месяца за три до кончины, служа обедню, имел восхищение, раптус, и когда пришел в себя, сказал своему другу и духовнику Реджинальду: «Наступил конец моим писаниям». Когда же тот умолял его кончить, по крайней мере, сумму теологии, воскликнул: «Нет, не могу. Все, что я написал, мне кажется соломой». И велел сжечь сумму, прибавляет легенда. Но уже и того довольно, что этим страшным словом о соломе как бы сам ее сжег. Может быть, нечто подобное произошло и с умирающим Данте? Маленьким людям то, что они сделали, кажется золотом, а великим — соломой. Слово, сказанное, сделавшись внешним, так несоизмеримо с несказанным, внутренним, что правдивый человек не может этим не мучиться. Вот почему один из правдивейших людей, Данте, один из величайших мучеников слова. «Отныне будет речь моя, как смутный лепет, грудь матери сосущего младенца», предупреждает он перед тем, как начать говорить о последнем высшем видении трех. «Вы, движущие мыслью третье небо, услышьте то, что сердце мое говорит, и чего никому я сказать не могу. Таким оно кажется странным мне самому. Странное сердце мое вам одним я открою. Ангелом, движущим молча третье небо любви, умирающий Данте, может быть, открывает также молча странное сердце свое в ту минуту, когда замуровывает в стену последние песни рая. Восхищен был сосуд избранья Павел на небеса, чтоб в людях укрепить начало всех путей спасения, веру. Но кто же я, чтобы взойти на небо, и кем я избран? Сам я не считаю, и не сочтет меня никто того достойным. Вот почему страшусь, чтобы мое желание вознестись к таким высотам не было безумным». Этот страх, испытанный в самом начале пути, овладевает им, может быть, и теперь в самом конце. Чтобы разгадать хотя бы отчасти загадку обезглавленной комедии, надо помнить, что именно в этих последних песнях рая открываются с большей ясностью, чем во всей остальной поэме, тайна беззакония, совершающаяся в римской церкви и готовящаяся к совершению в церкви вселенской, тайна трех. Может быть, Данте устрашился того, что открыл людям эти две тайны слишком рано? Поднял самим Богом опущенную завесу, которую не должно было человеку подымать. Переступил самовольно за черту, отделяющую второй завет от третьего. Этого всего он, может быть, не сознавал, только смутно чувствовал. Но чем смутнее, тем страшнее. Этим-то страхом обуянный он и обезглавил комедию.